Всем привет! Сегодня мы собрались, точнее, мы давно не собирались на выпуске SysAdmins, и, видимо, по этому поводу мы собрались практически полным составом внезапно на выпуск номер 43. Сегодня мы будем говорить про serverless архитектуру. Нам пришло даже несколько вопросов, ответим на них. Сегодня с вами в итоге я, Роза, с вами Мамонт, Рома, Лёша, Святым Духом, и главная звезда — это, конечно, наш гость Антон. Антон, представьте, пожалуйста, расскажи о себе, свои все регалии, звания.
Ой, коротко. Меня зовут Антон Черноусов, я девелопер-адвокат в Яндекс.Клауд. В интернетах больше известен как голодный подкастер, девелопер-адвокат. Как это? Не знаю. Кстати, одна из моих самых первых работ была как раз связана с системным администрированием у провайдера. Тогда еще и были эти карточки, вот эти вот модемные пулы, вот это все.
Да,
вот эта вся дрянь. Вот я как раз придумывал, как напечатать на этом пластике эти уникальные номера, блин, ё-моё. Потом это ламинировали, сидели в кабинете, ё-моё, продавали все это дело через ларьки. В общем, вот эту всю дрянь, я прекрасно помню, как это. Я все это видел.
Да. Вот, подожди. Так ты давай теперь по-человечески скажи, какой ты там адвокат? А то вот провайдер, карточки, все поняли, а тут адвокат. Адвокат, вот я знаю, мимасик, черт орет про адвоката.
Да. Ну, тут некоторые есть misunderstanding, это все зарубежные слова. О, кстати, пока я буду объяснять, вот прежде чем я начну объяснять, давайте я пару вопросов задам. А вот с чем у вас ассоциируется слово адвокат?
Блин, у меня с бесполезным высшим образованием, потому что я юрист по диплому.
Прикольно. Но на самом деле, большей части аудитории, скорее всего, это связано с какими-то, ну, такими вьетнамскими флешбэками из какого-то телевизора, где какое-то юридическое шоу идет, там адвокат! Вот это все, вот этот мемас, это оттуда, да, и там главная фишка в том, что мы всегда адвоката воспринимаем в каком-то негативном контексте, скорее всего, связанным, кто-то кого-то заловил, какой-то суд, и вот, значит, адвокат пытается кого-то отмазывать.
Адвокат это защита, так? И получается, да, что ты представляешь технологию, которую нужно защищать.
Вот, это очень важный момент.
От кого?
От кого, да. И вот это тоже интересный момент, потому что слово «защищать», оно не в правильном контексте упоминается. Дело в том, что если мы возьмем классический суд, то это на самом деле представление трех сторон. Причем с каждой из сторон есть свой юрист, свой адвокат. То есть потому как прокурор — это адвокат. Адвокат подзащитного, ну, это, в принципе, по названию похоже, что адвокат, да, и тот, кто судья, он тоже адвокат на самом деле. То есть они все трое адвокаты. Ну, а юридическая практика у них разная, но суть не в этом.
Я представляю сейчас людей, которые к нам подсоединятся, и у нас тут идет разговор про адвокатов.
Про юридическую практику и прения сторон.
Вообще, куда мы попали? Когда сервера будут?
Я извиняюсь, я ближе к теме. Смотрите, какая история. Дело в том, что адвокат — это человек, который представляет интересы одной стороны в сделке, которая совершается между минимум двумя сторонами. Может быть, сторон больше. Такая сделка может быть что? Мы все с вами знаем, классическое — это дарение имущества. Это, например, там развод, бракоразводный процесс, еще что-то. Это может быть там передача прав, продажа машины. Ну, то есть я просто перечитаю, с чем люди сталкиваются. Так вот, у нас в IT тоже есть сделки. Но есть сделки юридические, сделки финансовые, а есть сделки, как это можно сказать, давайте коротко, с совестью. Когда мы с вами выбираем какую-то технологию, по-настоящему начинаем любить и пользоваться. Ведь на самом деле, что происходит? У нас есть компания, которая производит какую-то технологию, API, какой-то продукт, и, по сути дела, она выпускает ее в мир разными способами, пытаясь распространить ее. По большому счету, сделка заключается в тот момент, когда внешний разработчик берет этот продукт и с помощью этого продукта делает что-то. что-то новое. Вот в этот момент заключается сделка по-настоящему. И, собственно говоря, есть два способа. Первый — это продажники классические, которые идут в компании и что-то где-то как-то продают. Но айтишники такое дело не любят. Есть классический маркетинг, который также там через там всякую рекламу и прочее работает, но тоже как бы не всегда. Классические, начиная с какого-то времени, стал распространяться подход, когда мы немножечко по-другому продаем айтишникам. Это на самом деле продажа или совершение сделки. Когда мы показываем, как наш технологический продукт решает некую технологическую проблему у разработчика. И когда он понимает, что да, ему это подходит, в этот момент он купил продукт. В этом смысле как бы есть два типа сделки. Значит, у нас есть два типа сообщества. Ну, то есть у нас две стороны. Как я сказал, должно быть минимум две стороны. Первая сторона — это те, кто производит продукт. Это, собственно говоря, кто? Это разработчики этого продукта. Команда, которая сидит, напиливает какую-то тулу, они выпустили, такие, да, мы это сделали, а, успех! Какой успех? Вашим продуктом еще никто не пользуется. С другой стороны, у нас есть сообщество людей, у которых есть проблемы, и которые потенциально эту проблему решает та тула, которую выпустили. Так вот, задача девелопера-адвоката — обеспечить доставку вот этого продукта от команды разработки к комьюнити. И, соответственно, сделка движется в одну сторону, когда выпустили продукт, либо фичу в продукте, и информация о том, как этим продуктом пользоваться, как решить проблему клиента, как с помощью него разработать что-то другое дополнительное, попадает в комьюнити. Это первый тип сделки. И второй тип сделки — это когда комьюнити в обратную сторону отправляет фидбэк. Так, то, что вы тут сделали, это все, как бы, это все, конечно, хорошо, но нужно полностью все переделать. Вот, как бы, вот такой вот фидбэк, когда приходит.
Ты, получается, твоя задача как адвоката в итоге ходить и рассказывать всем про то, какой прекрасный продукт и как он решает задачи, которые мы хотим, чтобы он решал. И что он доступен.
Вот почти. Задача не всегда рассказывать. Иногда надо показать.
Надо
записать ролик, написать пример в доку, сделать GitHub, привести демку прямо. Не знаю, вот там, я не знаю. Две недели назад я ехал в Сапсане. На соседнем кресле сидел чувак из компании Озон. Я открыл ноутбук, и мы с ним хоп-хоп-хоп, я ему показал там пример, как пользоваться серверлесс, написать маленький там, я писал Telegram-бота и показывал ему примерчики. Он проникся, и потом пришел и пошел дальше смотреть. И вот таким простым способом я ему продал. Ну, продал здесь кавычки, надо поставить. Я им показал, как можно с помощью серверлесс технологии, там, ряда сервисов реализовать очень простого серверлесс-бота, который в Телеграме, который ему решит его задачу.
Отлично.
Короче, я уже прям вижу транспаранты. LinkMeUp опять продался. Зачем вы рекламируете Яндекс?
А я, кстати, кого вы привели? Вот, Яндекс, я только в самом начале. Как бы здесь до этого, как бы вот момента, никакой рекламы вроде как не было.
Все хорошо. Больше ни одного Яндекса. Какой-то Антон сегодня рассказывает про какой-то сервер.
Да, собственно, у меня тогда такой вопрос.
В каком-то Яндексе.
Это, конечно, не совсем. Ну, давайте сейчас. Есть ли какие-то еще провайдеры серверлесс, базы, архитектуры, кроме Яндекса? Подождите,
может, мы начнем вообще с того, что это такое? Да, большинство-то даже не знает.
Да, отвечая на твой вопрос, есть, конечно. Мы не первые такие гениальные. Вот, и здесь это уже достаточно много есть... Ну, как-то глобальных игроков, которые реализуют различные серверлесс-сервисы. Ну, то есть, самый известный и самый массовый — это, конечно, Amazon, AWS. Внутри него все коммерчески успешно завелось. Здесь кавычки поставим. Дальше распространилось. Понятно, у большой тройки это, соответственно, у Гугла, у Microsoft. У них наиболее представительные и давно развиты. На российском рынке вот у нас. Соответственно, у ребят из Сбера, которые купили платформу у Huawei, там достаточно большой парк тоже сервисов. У ребят из Selectel есть некоторые сервисы подняты. Ну, то есть там не полный парк, но часть сервисов есть. И можно перечислять. То есть как бы дальше там как бы это вот отвечая на твой вопрос. Если мы говорим вообще, что такое серверлесс, потому что давайте вот аккуратненько саму тему поднимем. А что это такое и вообще откуда это все взялось? Вообще это концепция, которая очень-очень старая, и она связана с тем, что, как бы это правильно сказать, очень не хочется заниматься лишней работой. Вот наверное, так. Отсюда вообще вот эта лень, она породила serverless. Serverless — это вообще те слова с английского из двух слов. Serverless, ну, тут вроде как без серверов, бессерверное вот это все. И оно, конечно, сам термин дает, как это, сбивает всех ребят с толку. Как это? А где это ваше вычисление, если не на серверах? И это главный батхёрт, который возникает. Термин неправильный, все неправильно придумали, и все такое. Предполагается, что сама вот эта концепция serverless, она создает некоторую абстракцию сервисов, которая предполагает, что разработчик не использует напрямую доступ к серверам. Он получает услугу, не имея доступа прямого к управлению, к масштабированию, к работе, настройке серверов. То есть он пользуется некоторой прослойкой API, которая предоставляется ему некоторым провайдером, ну, такая вот некоторая облачная, в конечном счете, история. В итоге, разработчик приходит, пишет свой код, запускает какие-то сервисы, и он не знает, ни на каких серверах это поднято, ни сколько экземпляров прямо сейчас у него работает, хотя с помощью метрик косвенных там он получает количество экземпляров и там все сторонние метрики. При этом он не знает, сколько у него там памяти еще будет использовано дополнительно, когда там будет какая-то перегрузка, он не знает, что там с сетью. Еще масса вопросов сейчас там. Я просто поле формирую для тех, кто нас слушает, что подожди, а как же я без этого? Как я без своих любимых ручек? Как я буду управлять своей сетью? А как я буду выдерживать эти многотысячные там РПСы, которые ко мне придут? И вот ответ на все на эти вопросы должна давать платформа, грубо говоря, которая и отбирает доступ к серверам. По большому счету этот термин предполагает следующее. Вы пишете код и не задумываетесь о том, где он выполняется. Но это, к сожалению, немножечко миф.
Так.
Ну, как минимум у нас же есть сеть из нашего предприятия к тому самому месту, где эти наши прекрасные сервера стоят.
Да.
И здесь же возникает огромный вопрос. Мы же не можем нашу, ну, например, мы условно, помимо разработчиков, у нас есть еще и прочая инфраструктура. Ну, например, там какой-нибудь богомерзкий Active Directory. И у этого богомерзкого Active Directory есть еще какое-то количество неких сервисов, ну, например, там, упаси господь, Samba, файловые папочки, DNS-очки, и там, допустим, тот же самый там LDAP, директория, Kerberos и же с ними. И вот к ним мы собираемся каким-то вот по терминологии serverless получить доступ, и причем желательно так, чтобы вот прям не заморачиваясь. Мы у себя со своей стороны ставим Asus, он нам делает, ну, DHCP, а в идеале IPv6, и после этого у нас наступает, после того, как мы зарегистрировались, ну, допустим, в Яндекс.Облачке, натыкали себе инсталляции, кстати, ну, ладно, про лицензии, черт бы с ним, как-то у нас появились наши штуки, может быть, FreeIPA появилась бесплатная, вот, и тут все это дело зашебуршало. Но как-то мне кажется, что сеть-то здесь где-то вот есть. Она вот...
Ну, это кавычек, конечно, это как минное поле растаял специально, чтобы те, кто нас слушает, сразу возбудились. А как же, где моя любимая сеть? А вот что это?
Конечно, у нас же подкаст-то про сетевиков, поэтому здесь конечно. Прям сейчас сеть там.
Понятно, что этот подход, он основан на базовом сервисе, про который, вокруг которого, в общем-то, дальше и развивалась сама идея. Изначально предполагалось, что люди, конкретно разработчики, будут писать не полноценные сервера и там сервисы, а будут писать маленькие кусочки кода, которые будут независимо в облаке выполняться. Грубо говоря, это такой, это реинкарнация идеи. Вот если вы сейчас, я сейчас начну перечислять, вы все сразу вспомните, схватитесь за сердце и скажете: «Боже, как это было давно!» И вот это вот, знаете, CGI-скрипты, Java-аплеты и прочее всякое вот это вот старье, которое где-то там на сервере где-то вот запускается, и вот оно где-то там работает. По сути дела, была реинкарнирована идея, которая выглядит в виде реализации базового сервиса. Function as a service. Ну, то есть, некоторая функция, которую ты взял, написал на каком-то языке. Сейчас пока язык за скобками оставляем. Она маленькая, компактная, ничего дополнительно не требует, и по сути дела, реализует простой вызов и реализацию ответа. Пришел вызов, функция запустилась, что-то внутри сделалось, в результате ответа сформировался ответ, который в стандартном ответе ушел. И у меня, соответственно, все приложение теоретически должно из таких вызовов состоять. Это такое event-based система получается у нас. И теоретически должно было получиться очень хорошо, очень удобно. Но важный нюанс. Вот эти функции, они должны были содержать состояние. Ну, грубо говоря, внутри не хранилось никакой информации между запусками. Таким образом, если у тебя есть большая ферма, вот с этими серверами, которых как бы нет, то у тебя, ты можешь в разных частях этого кластера огромного запускать эти кусочки, не связанные с друг другом, передавать запросы и таким образом утилизировать железо очень-очень хорошо. При этом, чем больше у тебя пользователей, чем больше у тебя и лучше настроен, соответственно, шедулер, тем ровнее у тебя потребление, ну, утилизация ресурсов с точки зрения облака. А с точки зрения клиентов, тебе вообще не важно, у тебя просто вызов функции произошел, потом следующий вызов функции, следующий вызов функции, следующий вызов функции. И всегда, как бы, дальше следующий вызов функции, он происходит через некоторое промежуточное значение сохранения состояния.
Такой вопрос. Значит ли... Это просто сейчас звучит как довольно ограниченный набор функционала или задач, которые мы можем решать.
А я сейчас еще дополню. А в этой ситуации у нас получается, у нас же есть рядышком там вот эти вот наши сервера, где все по-прежнему также работают, обычные.
Это два вопроса самые, которые изначально и родились.
Надо мне еще разводить еще нечто, где будет выполняться что-то, что у меня и так, в принципе, как-то худо-бедно с костылями, а если еще ножкой пнуть, работало.
Блин, это же надо так функцию написать, чтобы она была сильная и независимая.
А это ее еще надо
легкая.
Написать, это другая ножка. Видимо, нет, правая,
подождите,
а там
меня,
была левая.
Меня, знаете, меня даже волнует вот вопрос, вот, который раньше всего этого, да, вот с чего Антон как раз начал. Ну, написал ты свой код, написал ты функцию, не знаю, на питоне каком-нибудь. Вот ты этот свой пу-файлик сохранил. В случае с серваком, ну, со своим, да, там, будь там докер, не докер, ну, какой-то рантайм, да, я с ним все понимаю. Я его туда положил, что-то запустил. В случае вот серверлеса, что мне с этим файликом дальше делать, как мне с ним взаимодействовать?
Значит, хороший вопрос. Давайте начнем именно с него, потому что дальше все остальное раскроется. Действительно, производственный цикл очень простой. Я у себя дома, в любимой IDE написал какой-то кусочек кода, сохранил. Дальше варианты. Если я совсем ленивый, мне нужно это сделать один раз, я открываю веб-консоль у своего провайдера и складываю этот файлик туда. Говорю, запускать вот по такому-то адресу. Название вот примерно такое. Памяти мне нужно вот для выполнения этой функции 64, 128, 256. Жить не больше 3 секунд.
А пип всякие хреновины, там вот это вот все прекрасное, что
а
я
это
туда
все автоматически
напхал,
делается.
Оно все само должно зависеть.
Да-да-да. Ну, это у меня рядом с файлик лежит с зависимостями, то есть, которые я говорю, вот смотри, типа, вот мне сюда нужно вот этой зависимости. И при, например, я выбираю Python версии там 2.7, например, да, и вот это вот, кстати, то, что я выбираю 2.7, это рантайм называется. Соответственно, рантаймов может быть много, каждый рантайм — это отдельный язык. То есть это PHP разных версий, Python разных версий. Я выбираю, какой рантайм запустить. Вот, Java, там, JavaScript, там, неважно, да, я просто выбираю, какой рантайм должен вот этот кусочек кода собрать и запустить. Вот, соответственно.
Слушай, у меня вопрос вдогонку. Какой при этом мы имеем оверхед с точки зрения виртуализации? То есть что в итоге эмулируем?
Сейчас теперь важный момент. Да, мы доставку нашего вот этого исходного кода мы осуществили до провайдера. То есть технически он оказался внутри провайдера, да? Теперь дальше очень важный вопрос. Действительно, как этот код будет запущен? Где он будет запущен? Как будет запущен? И сколько у нас там есть каких накладных расходов? Значит, итак, у нас есть файл. Ну, условно говоря, это папка с чем-то. Да? Ну, то есть набор объектов. Они где-то хранятся. Есть метаинформация о том, на каком рантайме это должно быть запущено. Соответственно, как только мы сказали, что мы делаем функцию доступной, то есть отдали операционной системе вот этого нашего провайдера некоторые указания, начинается работа шедулера, который такой говорит, ага, иди сюда. Значит, соответственно, он из хранилища подтаскивает информацию, и в случае, если запрос приходит снаружи, он начинает его обрабатывать, подтаскивать, скажем так. Теперь смотрите, как это происходит. Значит, есть два типа запуска. Запуск на холодную и запуск на горячую. На холодную, он же называется cold start, когда до этого долго, или, может быть, никогда к этому конкретной функции никто не обращался. Эта функция, значит, находится далеко где-то. Ну, далеко, в смысле, в далеком где-то хранилище. Не близко к некоторым маленьким разогретым виртуальным машинам. Ну, виртуальные машины, здесь кавычки, это там условные докеры, не докеры, там неважно, там реализация у всех по-разному немножечко сделана. Но суть в том, что это огромное количество предподготовленных с разными рантаймами виртуальных машин. Маленьких, больших, средних. Вот они готовы, они под парами стоят. В момент, когда происходит, прилетает запрос, Шердулю такой, о, вот этот файлик, вот в эту виртуальную машину подцепляется, соответственно, файл, ну, в смысле, файловая система подгружается туда, подгружается память нужное количество, если это не разогретая виртуальная машинка. А если она разогретая, то просто в этот момент она стартует. И, соответственно, вот время от момента запроса до момента, когда начался обрабатываться код моей функции, называется cold start time. То есть время холодного старта. Вот. Это первый накладной расход. Да? Первый тип. И второй тип вот этого старта, когда у меня уже эта функция была когда-то вызвана, не так давно, и еще не уехала в холодное хранилище. То есть она где-то здесь рядом болтается. Тогда, соответственно, на ту же самую, либо на ту же самый кластер, либо на ту же самую виртуальную машину приходит запрос. Очень быстро происходит этот старт. Это время вот этого старта, оно минимальное. Либо там та же самая виртуальная машина просто рассуспендивается. Зависит от объема свободных виртуальных машин, которые прямо сейчас, ну, виртуальных здесь кавычки, да, которые прямо сейчас могут обрабатывать в этом в пуле эти все запросы и функции. Чем больше их одновременно там в пиковых нагрузках, тем можно там резервировать определенным образом. Это мы про отдельно можем поговорить. Расходы. Большие при первом старте называется cold start. И маленькие, когда у тебя вот буквально там перезапуск вот этой виртуальной машины, когда очищается внутреннее состояние, то есть используемая память, и запрос просто подается на ту же виртуалку.
Откидывая теперь вот маркетинговый флёр слова серверлес, у нас в итоге получается что? На стороне сервис-провайдера крутится до хрена предконфигурированных контейнеров. Мы просто в один из контейнеров, ну, для нас это прозрачно, сгружаем как бы файлик, жмем Docker Run, понеслась инфа по трубам.
Ну, это упрощая всю вот эту машинерию, ну, да, управление, да, 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 да. Вот это все версионирование, обновление, потому что рантаймы тоже обновляются, то есть там периодически нужно переезжать с места на место, там и так далее, там с памятью, с очисткой и так далее. Но, как бы, в целом ты абсолютно правильно пояснил ситуацию.
Слушай, еще такой вопрос. Когда мы говорим про разогретые машины, это звучит как какой-то ресурс, который за нами забронирован и за который мы платим. Так а чем это отличается от того, чтобы иметь просто свой сервер, готовый к запуску?
Поясню. Смотри, рантаймы, как я сказал, да, они бывают разные. Есть рантаймы часто используемые, и есть и рантаймы редко используемые. Есть рантаймы, они прям так и называются, разогретые или предподготовленные. И там самая часто используемая версия Питона. Во-первых, их будет много. Ну, в смысле, вот этих вот виртуальных машиночек. Во-вторых, ну, в этом, в огромном кластере, да. Во-вторых, там уже, они уже будут стоять с нужным, ну, так как у нас накопленная статистика по использованию нужного количества функций. Мы знаем, сколько примерно в это время нужно, значит, соответственно, виртуальных машин, вот там, типа, с таким количеством памяти. И шедулер следит, чтобы всегда там в очереди сколько-то их было еще дополнительно. То есть он их создает в случае необходимости, подгружает. То есть они уже созданы, запущены, и они ждут только вот этого запроса, который снаружи придет, чтобы туда сразу файлик только подставить. Это предзагруженная такая, ну, как горячая виртуальная машина. Ну, и, собственно говоря, для этого они в платформе специально помечены отдельными звездочками. Ну, то есть там, по-моему, одна версия Питона, одна версия JavaScript. Кстати, JavaScript самый популярный на Западе рантайм. Ну, в смысле, это... Ну, в смысле, это нода. Да, а у нас в России Python самый популярный. Только в одном квартале у нас там JavaScript приподнялся и потом обратно упал. Ну, мы предполагаем, что системные администраторы стараются использовать функции на Python, поэтому... Он у нас более популярен.
Автоматизация.
Конечно. В облаке можно всякое автоматизировать. Напрямки.
Подожди. Про автоматизацию это мы всегда успеем. Давай, последний момент. А генерация эндпоинтов, она как осуществляется? То есть очень здорово, если ты запустил свой скрипт, и тебе потом сказали, куда бежать, там, с ним поговорить. Но что-то это не выглядит как здорово.
А, да, значит, момент, когда ты создаешь экземпляр... Там есть две стадии создания... два с половиной кейса, как это делается. Значит, первый, самый основной, который делают все, всегда и даже не задумываются об этом. Первое, создается экземпляр функции, в этот момент создается его виртуальный адрес. Ну, такой технический домен, назовем так. То есть у функции кода еще нет, у нее есть только название, и фактически есть адрес технический, куда уже можно чего-то будет отправлять, как только она станет доступна. Доступной она становится в тот момент, когда ты складываешь туда свой код, код функции, и говоришь, рантайм должен быть такой. Ну, там, какие-то набор переменных. Окей. В этот момент вот этот домен становится доступен снаружи. Этот домен технически, он длиннющий, как собака, и он сгенерирован автоматически платформой. И он тебе в момент создания уже известен. То есть ты его оттуда копируешь и куда нужно вносишь. Это первое. Второе. Есть сервисы, которые помогают взять и на, этот домен заменить на свой. Тоже серверлесные, которые перед ним, условно говоря, ставятся. Таким сервисом, например, является API Gateway. Там ты можешь повешать свой домен, сертификат, там логирование сделать специальное, всякое разное накрутить. Ну, как обычный API Gateway, как, которым мы привыкли пользоваться. Ну, там функциональность немножечко... Победнее, ну, потому что как бы там есть ограничения, связанные со временем, потому что это серверлесс реализация, там, так далее. Но ты можешь свой домен, свой, соответственно, не просто домен, а ты можешь в спецификации API Gateway указать, по какому конкретно URL внутри твоего, ну, то есть дальше вот этого, после своего домена, чего там должно быть, где будет конкретная функция обработана. И не по домену ходить техническому, а вот по вот этому... твоему правильно сгенерированному домену. Более того, это более правильный путь, потому что таким образом ты что можешь? Ты можешь прятать реализацию. У тебя может быть там с десяток этих разных функций, и вот эти вот ты уже обновил, сюда мы направили одних клиентов, там и так далее. Это уже от тебя зависит, как ты это все разрулишь.
Mm-hmm. Вот. А вот смотри, у нас пытливые слушатели интересуются, что каждый провайдер такую платформу сам пишет, или есть какой-то open source, от которого все прыгать начинают?
Есть open source, например, у ребята из Selectel, если не ошибает память, они как раз open source реализацию поставили. Есть реализация, по-моему, от IBM, есть open source реализация от Apache. В принципе, можно сгородить, если есть желание. У больших дядек сделано самостоятельно. Ну, то есть, в смысле, AWS. Собственная реализация уникальная, значит, гугловая полностью реализация уникальная, а, значит, это Microsoft Azure уникальная своя реализация.
Ну, себя-то похвали.
Ну, просил не называть. Я держусь изо всех сил практически, понимаешь?
Ладно, скажи, скажи.
Конечно, мы полностью сами тоже написали все, но важный момент. Мы в качестве базовой реализации с точки зрения вот как должно выглядеть API, как должны выглядеть функции, как должно ну, там, соответствие с AWS. В некоторых случаях люди мигрируют полностью свои серверлесс-приложения со всех сервисов, не переписывая ни одной строчки внутри кода, мигрируя в Яндекс.Клауд. Такие случаи у нас есть, и несколько прям больших развесистых приложений переехали там. Такие говорят, мы настолько в шоке, что прям это... ни сказки сказать, ни пером писать. Да, есть нюансы, но это можем потом обсудить.
А если я вот не писатель? Чукча не писатель, чукча админ локалхоста. Вот если...
Поставь себе Kubernetes.
Да, если... Да-да-да, такой, хренак, давай туда тащить всякое, дербанить там ипу на шматки. Вот, если для меня задачи, и вот с точки зрения серверлесса, или серверлесс это вообще не про виртуалки и не про что-то тяжелое, это про кусочки чего-то, что мы сами пишем, чтобы потом это все дело обвязывать чем-то еще.
А уж хороший вопрос задаешь.
И сейчас можно я туда же докину, насколько... Потому что для меня все, о чем ты говоришь, это звучит как стейтлес приложение, где мы, опять-таки, не храним состояние, не работаем с состоянием. Мы вызвались, один раз что-то отрабанили и обратно свернулись спать. Насколько это все еще актуально и какие вообще есть ограничения?
Оба вопроса правильные. Значит, давай начнем со второго, с последнего, потому что он, мне кажется, начнет раскрывать и, соответственно, первый. Значит, надо понимать, что, как я вот в самом начале начал, базовый сервис, базовый, это function as a service. То есть конкретная функция, которая выполняется. Очевидно, что на функциях у нас все не заканчивается. Есть очереди, например, а очередь — это уже хранение состояния, как вы понимаете, да? То есть, например, есть серверлесные очереди, Message Queue, так называемые, да, сервисы. Значит, соответственно, есть аналоги, там, например, Kafka, Kinesis, например, да, вот, соответственно, где мы там стрим фактически можем принимать. То есть там тоже хранение состояния. И есть серверлесные базы данных. Там тоже есть хранение состояния. Есть сервис, ну, грубо говоря, все сервисы можно поделить на вычислительные, которые не хранят состояние, и хранящие состояние, ну, хранилки в некотором смысле. Грубо немножечко звучит, но так оно и есть. К сервисам, которые являются вычислителями или вычислительными сервисами, можно отнести function as a service, то есть базовый сервис именно с запуска самих функций как таковых. И, конечно же, наши совершенно замечательные серверлесные контейнеры. Контейнеры тоже могут быть, работать в серверлес варианте. Там есть ряд ограничений, мы сейчас про это поговорим. Здесь был просто упомянут Kubernetes, и вот чтобы всем нашим слушателям было понятно, где, что и как находится, представьте прямую. С одной стороны этой прямой находится function as a service, которая вот запустилась, бац, оттарабанила и пропала. Следующий запрос пришел, примерно так же отработал. С другой стороны, у нас реальный физический сервак, на котором запущен сервер, ну, сервер, в смысле, сервис какой-то, да, и который отрабатывает, там, живет 24/7, никогда не останавливается, ничего не происходит. Начинаем приближаться к центру, у нас со стороны сервера, у нас там где-то есть Kubernetes-кластер, который периодически там какие-то узлы входят, выходят там и так далее. И внутри там могут жить отдельные там поды, там, все, ну, там, уже дальше не буду углубляться. И с другой стороны, если мы говорим со стороны функции по этой прямой, ближе туда вот пододвигать к сторону Kubernetes, могут жить, соответственно, серверлесные контейнеры. Серверлесный контейнер — это, по сути дела, докер, значит, образ, который будет запущен по модели и будет жить по модели серверлес-функции. По сути дела, вместо вот той виртуальной машины, которую мы готовим, про которую у нас там рантайм есть и все остальное, где, что у нас, то есть вся механика запуска остается как от function as a service, но вместо вот этих вот виртуальных машин запускаются просто докер-образы. По большому счету все остальное остается точно так же. То есть механика вся та же самая, но при этом рантайм вы сами готовите. Все, что вы упакуете в ваш докер-образ, будет запущено именно так, как вы хотите. Отвечая просто на вот вопрос, а что я могу запустить? В принципе, запустить можете все, что как бы можно упаковать в докер-образ, просто оно должно работать немножечко особенным образом. То есть если софт написан для того, чтобы работать в серверлесс-режиме, то он прекрасно будет работать в серверлесс-контейнерах. Но там есть нюансы, как это разрабатывать. Пока такого софта не то чтобы сильно много. Теперь нужно, как я прямую вот эту нарисовал, между вот этими серверлесс-контейнерами и контейнерами, которые размещены внутри Kubernetes, очень большая пропасть. Потому что, как правило, внутри Kubernetes контейнеры живут тоже бесконечно долго, пока их там шедулер не пригрохнет или вы там не перезапустите их каким-то образом. Правда? Вот где-то еще, если расстояние поделить пополам, то появились контейнеры такие серверлесные, которые живут внутри Kubernetes-кластера. Я думаю, что через пару лет все будут про это знать и все будут этим пользоваться. По крайней мере, слышать, что такое есть. Есть несколько проектов, которые помогают прямо на свой кластер поставить серверлесные контейнеры и самим управлять вот примерно ту же самую машинерию, что мы делаем, только у себя в Kubernetes-кластере сделать. На своем железе можно будет сделать там и так далее. Уже сейчас можно, кстати. Вот. Некоторые ребята так делают. Ну, просто...
А смысл?
Смысл заключается в том, что это конкурентный доступ к ресурсам.
Ну, то есть, условно, мы можем плотнее да. напихивать функции и эффективнее использовать тот же ресурс.
Аналог ТДМА. То есть, у нас еще идет какое-то разделение по времени.
Вы же понимаете, что это на самом деле та же самая старая идея про разделение ресурсов, там, чуть ли не в мейнфреймах, по большому счету. Ну, то есть, типа, вот у нас есть железо большое, крупное. Облако же это, по сути дела, огромный компьютер. Ну, такой, ну, суперспециализированный, состоящий из многих отдельных серверов, сервисов, там, кучи всего. Но, по сути дела, это же то же самое. И мы там запускаем свой софт. И вот мы там, вот нам выделили квот, и мы в рамках этой квоты рубимся. Просто serverless это пока делает суперэффективно. Да, теперь вопрос, который был обойден, оставлен. Особенно от Яндекса, да. Ну, конечно, конечно. Да. Не, на самом деле, тут надо сказать, что мы, конечно, молодцы, реализовали все необходимые базовые сервисы, которые нужны для того, чтобы сделать полноценное, серьезное serverless-приложение. И сделали уже достаточно давно. Мы сейчас просто расширяем им там функциональность в разных местах. Каждый сервис там обрастает различными очень важными фичами. Но эти, в принципе, уже там пару лет можно очень хорошо пользоваться. Важный момент, который вот здесь был заявлен, но мы как-то про него вот так вот вскользь. У меня же уже есть написанная инфраструктура. У меня же есть какие-то сервера. У меня уже куча всего. У меня там... Да мы только в облако въехали, мы со своими виртуалками. Вот только вот принесли нам этот Kubernetes внедрять, а вы тут со своим серверлессом. Куда вы лезете, да? Почему и зачем, и как это может существовать вместе? И, как ни странно, это достаточно неплохо сосуществует с друг другом. Значит, как это выглядит? Дело в том, что запуск серверлесс-приложений, по большому счету, это... очень быстрый эксперимент, который можно поднять рядом с существующей инфраструктурой. Какие-то базовые, очень простые сервисы можно использовать для того, чтобы реализовать какие-то рутинные операции с данными, которые так уже лежат у вас в облаке. Например, у нас есть... не знаю, интернет-магазин, у которого там Kubernetes-кластер, куча там баз, то есть все пятое-десятое, и у нас картиночки лежат в S3, ну, в Object Storage. Ну, логично, что они там лежат, потому что оттуда раздавать удобней. Ну, куча пользователей приходят за этими картинками. Нам нужно, например, взять их все перересайзить под новый размер, например, клиента. Или нам нужно там зимнюю окантовочку там сделать у каких-то из них. Ценники на всех картиночках поставить, поменять. И вот эта простая базовая операция, ее можно сделать с помощью функций. У меня данные лежат в Object Storage, вот у меня функция, вот у меня база, я из нее читаю, какие картинки надо перерисовать, вот я накладываю патч, условно говоря, на JPEG, на PNG-шке, да, и у меня получается новая картинка, которую я складываю в соседнюю папочку, ну, в соседний бакет в S3, для того, чтобы в своих приложениях это уже сейчас раздавать. Оба, у меня рабочая полноценная инфраструктура, а вот эти рутинные операции всякие разные, я уже начинаю с помощью серверлесса реализовать. Мне не нужен собственный сервис, который где-то я там у себя буду запускать. Оно там само отмасштабируется в нужном количестве. Оно само там все пересчитает, оно все поэтует, и просто я там заплачу там 8 рублей за все про все.
Так подожди, ты же сам сказал, что это в первую очередь инструмент для проверки каких-то теорий. То есть, получается, пихать туда прод звучит как то, что ну, это просто по деньгам будет дорого. Что гораздо проще, если у тебя уже прод, поставь там сервак, не знаю, подними там Docker Swarm, Kuber, что надо, и вот развлекайся уже с подами нормально.
Да, смотри, хороший замес. Тут надо понимать, что мы, на чем мы делаем эксперименты. Ну, то есть, здесь есть несколько типов задач, которые можно рисовать с помощью serverless. Первое, я сказал, да, это утилитарные какие-то задачи, которые время от времени тебе нужны, а постоянно, в общем-то, не нужны. Это вот я в качестве примера привел там ресайз картинок. Это типовая задача, которую все делают примерно каждый второй. То есть берешь скрипт там и погнал, короче. там различные краулеры, тоже обработка каких-то там прайсов и прочее, всякая вот такая вот автоматизация мелкая, это все под серверлесс прекрасно подходит. Это реальные продакшн-задачи, которые делают постоянно много кто. Теперь, что касается экспериментов. Это отдельный вообще класс задач, который существует, когда мне необходимо проверить какие-то гипотезы. Дело в том, что, если вы заметили, то выполнение серверлесс-приложений — это вызов последовательный какой-то, ну, условно последовательный вызов каких-то отдельных либо функций, либо сервисов, которые передают друг другу вот какие-то месседжи, сообщения. То есть это какой-то... В некотором смысле это бизнес-процесс. То есть что такое эксперимент? Это проверка некоторого нового бизнес-процесса. То есть как может выглядеть проверка эксперимента? Это может быть, я нарисовал бизнес-схемку, как должна идти обработка. Вот у меня там 4 функции, там 2 очереди, там это в базочку должно отлететь, там, и так далее. Это пишется очень быстро. И, допустим, 10% трафика я отправляю вот в вот это отдельное приложение. Мне ничего не мешает рядом со своим текущим сервисом поставить вот такую вот историю, которая начнет обрабатывать по-другому мои данные. И я сразу смогу проверить. Ага, вот, конверсия, не конверсия, эксперимент, не эксперимент. При всем при этом я в любой момент могу эти данные, ну, в смысле, вот этот объем трафика назад откатить, сказать, так, все, подождите, сейчас надо проверить, что-то тут пошло не так, давайте перепридумаем этот процесс. Это первое. Второе. При этом мне мое рабочее приложение ломать не надо. Это очень важно. Оно работает полноценно, там все... Я чуть-чуть трафик в сторону отодвину, и все. Эксперимент, эксперимент. Можно так делать быстро? Можно. Значит, для каких типов это подходит? Не весь объем трафика можно, ну, не такой тип, не тип трафика, а как бы это сказать, профиль нагрузки, вот давайте так вот правильнее будет так звучать, не весь профиль нагрузки можно обрабатывать с помощью серверлесс. Здесь есть некоторые ограничения. Вот об этом сказала Роза, когда сказала, ну это же может быть дорого. Действительно может быть дорого. Если у вас нагрузка линейная под полку, ну, то есть она всегда есть, значит, тогда серверлесс, скорее всего, не подходит. Но серверлесс реализации подходит, когда у вас есть пиковые, пилообразные какие-то, соответственно, профили нагрузки. Например, у вас есть утром полчаса вот этой пилы, в обед полчаса пилы, и вечером там 3 часа пилы. Ну, вот это в вашем, вот тут у вас такой профиль пользовательский, который уже вы реально понимаете, что он такой. Это значит, что у вас много пользователей утром, много там в обед и много вечером. Важный момент. Что значит много? Это значит, что функции будут вызываться постоянно. А помните, как я говорил в самом начале? Значит, они будут вызываться быстро. Они не будут успевать застыть, замереть, не будет колл-тайма, то есть они будут вызываться моментально в масштабах времени. И еще важная особенность, если я заранее позаботился, соответственно, выставил себе квоты правильные, то у меня и количество экземпляров моих функций, одновременно запущенных и обрабатывающих входящие запросы, на вот этом большом кластере может быть запущено много. Грубо говоря, у меня приходит там 1000 запросов, а у меня квота в 1000. Опа! И они просто были приняты. А потом они мне не нужны. Потом у меня загрузка вот эта пилообразная кончилась, и я плачу ноль, потому что у меня ни одной функции не запущено.
А теперь вопрос у меня такой. А не может ли у нас случиться такого, что у нас просто не хватит ресурсов для всех функций вот в эти часы пик нагрузок? Как вообще платформа? Потому что в моем понимании, когда мы говорим о том, что мы создаем специальную платформу для серверлесс, это значит, что мы определяем, как она будет делить эти ресурсы и обеспечиваем этой платформой оптимизацию, так, соответственно, как раскладываются, как распределяются эти ресурсы.
Там работы. Для этого, конечно, написан очень хороший шедулер. Я думаю, что нужно, конечно, будет... Мы все ждем, когда один из наших разработчиков соберется и сделает большой развернутый доклад о том, как этот шедулер написан, как он работает. Там очень много всяких разных оптимизаций, которые раскладывают, соответственно, вот эти вот виртуальные машины, подтаскивает, соответственно, соответствующие файлики. Ребята, на самом деле, очень большую работу проделали. Это первое. Второе. Я вот еще пока у нас ни разу не сталкивался с ситуацией, чтобы наш кластер вышел на 100% загрузку. Ну, то есть вот мы даже близко, по-моему, не подобрались. То есть его быстрее расширяют, ну, как бы там, предвидя некоторый рост потенциальный. Мы там вот один раз весной чуть не уперлись. Это когда масса людей из АВС внезапно к нам решили переехать. Но это, как это, справились, естественно. У нас там были заготовлены уже, так сказать, мощности под это дело. Вот. В целом вопрос хороший. Потому что у нас страна очень как это, центрично... Вот Москва проснулась, и как бы нагрузка у всех одновременно случилась. Ну, грубо говоря, все встали на весы, и вот функция полетела в воздух. Да, все открыли интернет, там, издание, и, соответственно, начали загружаться странички. Все там приехали на работу, начали работать, нагрузка у всякого там фана упала. Там, а потом в обед все пошли обедать, опять вот эта вот пилообразная нагрузка. Но в целом я ни разу еще пока не сталкивался с тем, чтобы у нас кто-то остался без квоты. Квоты достаточно локально оптимизированы, подняты под, установлены под некоторые значения. При всем при этом есть ребята, которые эти квоты очень сильно задирают. Например, у нас есть ребята, я, по-моему, в прошлом году рассказывал, был у меня доклад парный, мы его готовили с ребятами из Яндекс.Практикума, они использовали, например, серверлесные контейнеры для того, чтобы проводить тестирование кода ребят, которые учатся разработке программного обеспечения. То есть у них там запускался контейнер, внутри которого обрабатывался код, тот, который ребята писали во время учебы, условно говоря. Он проверялся на тесты там, и так далее. Вот. У них очень большая квота, ребята очень большие потребители, но при всем при этом как бы, ну, это там ничего в масштабах там суперкластера. Есть ребята, под которых там действительно много чего было сделано, и которым мы очень благодарны за ранний фидбэк использования почти всего serverless-стека. Это, например, ребята из генотека, которые проводят генетические тесты. Вот, все это в облаке и с помощью serverless, и мы такие, блин, нифига, генетический тест, вот, ребят, serverless.
Слушай, а я прослушал или сегодня еще не звучало вот величина этой самой задержки? То есть, как ты вот вначале говорил, что там есть вот горячие на парах. А напомни циферку для таких двоечников,
как я. Блин, ты меня подловил.
Ну, примерно, одна миллисекунда, минута.
А у меня где-то есть презентация, подожди, я сейчас вот, чтобы не... Вот я сейчас скажу,
а потом
меня все будут...
Полезла шпаргалка. Все выписали из адвокатов.
Да. Выгнать его с санными тряпками, да, как ты можешь. Дело в том, что... У нас сейчас паритет по вот этой... Извини, я потом отдельно посмотрю эту циферку, скажу тебе. Значит, у нас паритет по этой цифре с АВСом. Мы, когда сделали свою платформу, когда сделали, запустили Function as a Service, у нас мы чуть-чуть немножечко отставали от них по времени вот по этого холодного старта. А потом в какой-то момент они оторвались. Ребят, сели такие, а как они сократили вот это время с холодного старта-то вообще? А вот в этот момент они как раз в Амазоне придумали вот идею вот этих прогретых виртуальных машин и оптимизировали свой кластер на, ну, сделали вот такую оптимизацию, вот те самые прогретые рантаймы появились. Через 3 месяца, по-моему, или 4 наши тоже это сделали, и, в общем...
Хитренькие какие. Слушай, а ну давай, ну попробуй похвастаться. Обратная была история, когда вы сделали, а они через 3 месяца?
Давай так. Мы сделали, а они еще пока не сделали.
Вот это еще лучше.
Вот. Есть такая у нас СУБД, называется YDB. Вот. И она есть в серверлесс варианте. А в Амазоне ее пока нет.
А в Амазоне нету Яндекс.Датабейс?
Вот, да,
вот они.
Как они вообще выживают.
Согласись, хорош, да?
Вообще красавчик. Ладно, в адвокаты приняли обратно.
Причем Яндексом.
Верните мне мой фагон.
Слушай, а у меня такая еще мысль роится. Ты говоришь о том, что мы можем запускать несколько образцов, да, в зависимости от нагрузки, от профиля, да, трафика и задачи. Есть ли при этом какая-то возможность оптимизировать эти образцы? Или имеет ли этот смысл? Вообще думали ли вы в эту сторону?
Смотри, какая история. Да, надо сказать, как устроен вообще кластер. У нас в Яндекс.Клауд сейчас есть три зоны доступности. A, B, C. Соответственно, в каждой из них есть кусочек вот этого большого кластера, куда может приходить ваша нагрузка. Ну, то есть вот эти входящий вызов, он как-то в самое ближайшее доступное место приходит, условно говоря. Дальше. В этом ближайшем месте у вас есть квота. На каждую функцию она определена, там, по-моему, суммарно на одну зону доступности. Самому базовому пользователю по умолчанию она там, по-моему, то ли 5, то ли 10 экземпляров на каждую зону можно будет запустить. Ну, то есть в этот момент времени, в один момент времени в одной зоне может быть там 5 или 10 экземпляров одновременно запущено. Вот прям, и вот прям 5 пришло запросов, 5 будет запущено. Вот. Другое дело, что эти запросы могут встать в очередь, в незначительную, и, допустим, запуститься, и 2 из них, например, или 3 успеть запуститься на одном экземпляре. Просто по очереди. Потому что уже запущенный экземпляр, уже понятно, что он успеет обработать запрос быстрее, чем я подниму еще один экземпляр. И как бы бессмысленно запускать еще одну виртуальную машину, просто здесь быстрее обработаю. Шедулер умеет такие штуки предсказывать и на накопленном опыте. Вот. И, соответственно, как бы дальше важный момент. Оптимизация как раз на уровне... Тебе, как пользователю, не нужно про это думать. Про это думает шедулер. Он оптимизирует вот эти вот запуски. Он такой, типа, в 10? Так, успею, типа, 3. И все, они уже кончатся, эти запросы. Он там их 3 запустил, и они там... Один успеет 4, один там, например, 2, один 6. Ну, типа, успеет запросов обработать. Ну, потому что запросы разные, разного размера там и так далее. Пропустить за примерно нужное количество времени. Ну, он такой, раз. Они еще, более того, функция не сразу гаснет. Вот этот вот контейнер, он не сразу гаснет. Он еще какое-то время стоит, ждет под парами. А вдруг сейчас придет еще один запрос, и я даже выключаться не буду.
Подожди, а как же тогда изолированная...
А он перегружает память тебе. Ну, в смысле, сама виртуальная машина остается. Файл исходный, ну, как это... твоя функция туда уже подгружена в виде диска. А мы ее обнуляем и ждем следующий запрос.
Ну, сейчас люди, упарывающиеся по секурности, напряглись, конечно. Можно ли вам верить?
Слушай, там специальные люди приходили и замеряли как это с паяльником, что оно работает так, как нужно.
Окей. А вот, кстати, не совсем про других, про людей с паяльником. Вот мы все время просто говорим про один, не знаю, ну пусть это будет, назовем это контейнер или серверлес runtime. А если мне надо запустить несколько, и надо, чтобы они между собой взаимодействовали, и не так, чтобы они бегали ко мне на землю, и обратно с земли уходил запрос в облако. А чтобы это все осталось вот именно там, то есть через какую-то внутреннюю сеть.
А, да. Ну, во-первых, они живут, все ваши функции, функции, контейнеры, все, что вы запускаете, базы данных, они живут в вашей сети виртуальной. Она одна, ваша общая вот виртуальная сеть, внутри которой все бегает. Это первое. Второе. Передача месседжей вы можете делать через вот те самые сообщения или, например, в Message Queue, ну, то есть через очереди, или там, например, через базы данных, или, например, через там, хранение файлов или объектов в Object Storage. А запуски следующей последовательности можно делать, например, с помощью триггеров. Как это может быть выглядеть? Классический запрос, например, снаружи пришел и сразу запустилась, например, какая-то функция. Она отработала, результат какой-то промежуточный получила, и, например, этот результат сохранила в базу данных. Или, например, сохранила в Object Storage, ну, как временный файлик для дальнейшей обработки. Или поместила результат этого, ну, вот этой вот обработки в Message Queue. Дальше срабатывает, например, триггер. Триггеры бывают разные. Триггер, например, может быть в Object Storage на появление нового файла. Триггер, например, может быть в очереди Message Queue по появлению нового сообщения. Или триггер может быть просто по времени. Ну, там обычное крон-выражение, которое вызывает, после срабатывания, например, вызывает функцию. И функция, например, берет и в качестве входа получает, например, тот файлик или тот месседж из вот этой нашей очереди. И таким образом у нас строится такой пайплайн вот, обработки вот этих запросов. У нас приложение вот такими квантами работает, по большому счету. Получается, запрос обработался, сохранился куда-то, а там триггер сработал, следующая функция. Следующий, 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 следующий. Или у тебя где-то там накопилось какое-то количество, и там триггер сработал по времени, все прочитал, сразу все сделал. Или у тебя может быть вариант такой. Все входящие сообщения, чтобы не вызывать функцию, например, сразу складываются, например, в некоторый стрим. Data стрим, который там запущен, у тебя он может большой, маленький, в зависимости от того, сколько ты денег готов за это заплатить. И дальше у тебя на выходе стоит некоторое количество воркеров, которые разбирают этот стрим. Так, о, это все пришло, это мне, а вот это мне, а вот это мне. А тут для меня ничего нету, поэтому я пойду посмотрю. Примерно так может выглядеть работа приложения, где мы к тебе, ну, клиенту ничего вообще не отправляем. Ну, то есть, получили запрос, и там у нас бизнес-процесс полностью прошел.
Но я имел в виду, смотри, что мы все равно при взаимодействии этих компонентов указываем вот некие внешние эндпоинты, да, которые, как ты говорил, там генерится адская строчка для коннекта, или можно в какую-то внутреннюю, там, не знаю, что вот это вот у нас функция 1, функция 2, положи свой результат в функцию 3. А-а. Используя вот такие названия, чтобы, знаешь, чтобы не приходилось динамически проверять чисто на всякий случай, вдруг у нас что-то где-то изменилось.
Я понял тебя. Значит, тут важный момент. Вот это прямое указание функции, вызов функции из функции, это классический антипаттерн разработки в serverless приложений. Дело в том, что там получается неасинхронная обработка запроса. И это, конечно, очень плохо, потому что ты платишь, пока ответ не будет получен. А как только ты ответ отправляешь от функции, функция считается выполненной. То есть тут очень важный момент. Помните, да, что функция живет от момента получения запроса до момента отдачи ответа. Вот. Соответственно, как только ты ответ отдал, ты должен прекратить жить. Ну, грубо говоря, не ты, а в смысле платформа считает, что функция уже закончила свою полезную деятельность. Там, может быть, еще какие-то процессы идут, но как бы для шедулера это уже не важно. Поэтому если ты сделал функцию, вызвал следующую функцию, если вызвал следующую функцию, то назад не вернул управляющее воздействие, то все эти функции будут тратить твои деньги. А если ты, например, я из функции, я точно знаю, что, например, у меня есть бакет. Бакет не поменяется название ни разу. И база данных у меня, название у нее, endpoint, не поменяется. Ну, в любом случае, я перечитать это всегда могу. Да? Из переменной, например. Вот в базу данных сложить результат своей операции или в бакет положить, это вообще очень хорошая идея.
Так, а как вы узнаете-то, что функция выполнилась? Ну, то есть, ты сказал, что, например, выполнять ее 3 секунды. Окей,
нет, это секунд. Один случай. Это, ну, это более указание шедулеру, что если 3 секунды выполняется, то можно прибивать ее.
Нет, я понятно. Я имею в виду, что если у нас функция, ну там чисто какая-нибудь бизнес-логика с математикой, что она должна что-то посчитать, выплюнуть результат и сдохнуть в этот момент. Вот как это вы отслеживаете, или это я вам какой-то триггер должен заранее известный отгрузить?
А, смотри, по сути дела, тот кусок кода, который ты складываешь в платформу, там 20-30 строк кода, которые ты написал, и которые, по сути дела, являются одной функцией или несколькими функциями, которые внутри там с друг другом как-то взаимодействуют. Как такой мини-программой, назовем так. У них есть, у него, у вот этого вот кусочка кода, у листинга, назовем так, да, файлика, у него обязательно есть входной endpoint, который ты указываешь на платформе как входной endpoint. Так вот, как только из вот этого входного endpoint'а он завершит свою работу, ну, в смысле, вот это, например, на питоне функция какая-то, да, вот, функция header, там, брм-брм-брм, вот как только она завершилась, return сделала, все, это сигнал, что данные, соответственно, runtime надо останавливать. И runtime работает следующим образом. Входящий запрос вызывает вот этот рантайм, и в рантайме передается вот ну, так как указан вот этот стартовый хедер, то в него делается его вызов и отслеживается его результат. Все, что ты там внутри него вызовешь, какие подфункции, другие модули, это вообще шедулер не касается. Он следит за ответом от этого вот endpoint. Endpoint ответ дал, mm-hmm. Все, можно рубать. То есть ты можешь там параллельные запросы делать, еще что-то делать, но вот как только ты ответил из него, это сигнал к остановке.
Так а что делать-то, куда жаловаться, если у нас что-то сломалось, нужно там отладить, вообще понять, это мой код дурак или у вас что-то сломалось. Я же здесь не могу в ИДЕшечке там начать вот по хардкорчику.
Да, во-первых, есть инструменты для онлайн-дебага, лайв-дебагинга. Можно у себя прямо на своем рабочем месте пописать код. При этом можно завернуть вызовы на использование некоторых облачных сервисов. Для этого есть несколько тулов разных. Они сначала появились для AWS, но тут вот недавно у нас ребята из комьюнити написали для Яндекс.Клауда тоже такую же реализацию. Можно в GitHub потом пойти посмотреть. Вот. Прям пример лайв-дебагинга, как это делать, как у себя развернуть, как у себя писать функции, при этом у тебя база в облаке, message queue в облаке, и там ходишь туда, данные отправляешь, запросы принимаешь, ну, такой прокси такая, как бы. Вот, это можно у себя поотлаживать. Но это как бы в момент, когда ты пишешь, а понятно, что ты спрашиваешь уже про результат-то, когда у тебя там что-то вроде работает.
Слушай, а пока мы не отошли далеко от пишешь, есть такое ощущение, что нужно прям следовать каким-то практикам, без практики для того, как писать под сервис или с архитектуру. Я не уверена, что я хочу туда прям глубоко уходить в эту тему, но есть ли какие-то рекомендации, может, базы или, я не знаю, что почитать. Какие твои доклады пересмотреть?
Я, по-моему, год назад делал доклад. Самые массовые ошибки в серверлесс разработке. Там, по-моему, штук 20 я накопал. Ну, мы прям посмотрели, что у нас в комьюнити ребята чаще всего где делают. Ну, там, частотно прошлись, условно говоря. И самые топ-топ составили топ-оф-топ. И я на эту тему сделал доклад на Кодфесте. Ссылочку можно, мне кажется, можно либо найти, либо приложить к этому подкасту. И, соответственно, посмотреть. Там суперпростые рекомендации. Как только ты один раз это услышишь, любой разработчик, который хочет что-то разрабатывать, он такой: «А, я понимаю, как не надо делать». Вот, ну, то есть, самые топовые ошибки, там, классические, там, это и вот как раз-то вызов функции через функцию, и там, ну, короче, в общем, проще доклад посмотреть. Там 40 минут, но, в общем, зажигательно, как всегда. Это что касается вот российских рекомендаций, что касается Яндекс.Клауд. Ну, понятно, что те, кто ребята разрабатывают для AWS, во-первых, есть большое количество всяких курсов, в которых там, типа, ну, как обычно в AWS принято, супер доверенные эксперты, все уже сделано, клейма ставить не на чем. И, кстати, большинство из примеров, которые там будут люди использовать, их можно прямо у себя у нас повторять, и они будут один в один повторены. Ну, если у нас есть аналогичный сервис, работающий точно так же. То есть, например, там DataStreams или, например, DynamoDB, которая на самом деле у нас это Яндекс Database, специально написали такой, типа, конвертер, чтобы API-шку их обрабатывать, чтобы можно было переносить их приложение к нам. Вот. Там, ребята, молодцы, вообще гениально сделали вообще свою работу. Прям снимаю, прям, как бы, это шляпа. Вот. А, да, поэтому, то есть, как бы, рекомендации у нас. Доклад, у них посмотреть курсы. Если там работаете внутри, любой просто берете, который более-менее сертифицирован AWS, там этому всегда уделена к минимуму одна глава, слушайте и все. Если там в английском хорошо секете, можете просто, в принципе, скачать, купить в интернете, в смысле, я что оговорился. Так, мы отвлеклись, а был основной вопрос у нас...
Про дебаг, да. Что...
Да. Если у нас уже запущено приложение, работает, все у нас под парами, и что-то там случилось, кто дурак, непонятно, да? Ну, во-первых, история заключается в том, что огромное количество всяких логов мы умеем сами собирать. И причем делаем это, ну, можно отгружать прямо в облачную платформу, в которой можно всякое разное потыкать, посмотреть. Называется Cloud Logging. Приходите и можете, соответственно, там посмотреть, кто, где, когда вызвана функция. Можно самому туда писать кучу всего, что хотите. Можете из контейнеров писать. Ну, то есть там на каждый сервис, ну, по крайней мере, серверлесный, умеет туда ходить и писать. И некоторые не серверлесные тоже. Более того, если вы делаете какие-то комбинированные инфраструктуры, например, с виртуальными машинами или контейнерами, то вы можете использовать всякие разные плагины, кстати, open-source, которые помогают писать прямо сразу в наш Cloud Logging и отправлять туда данные, чтобы у вас была общая, ну, тайм-серия, по которой вы можете восстановить события, например.
Ну, то есть, чего-то такого, как вот прям классическая дебаг-консоль, у нас, получается, нет.
Подожди. Давай так. Вот прям, чтобы совсем-совсем по красоте, вот, ну, честно, нет.
Ну, вот чтобы прям вот сжать вот следующий шаг.
Нет, да, этого, к сожалению, нет. Но, например, у меня есть функция, и я хочу ее проверить, как она будет работать вот с таким набором входных данных. Вот это можно сделать. Прям ты внутри, ты в облачной платформе вызываешь эту функцию, ну, точнее, ты внутри переходишь в ее описание, там есть возможность тестировать, ты ее открываешь и говоришь... Мне нужно входящий запрос, вот такая структурка придет. Как ты отработаешь? Он жжинг и запустит экземпляр вот с этим входным пакетом, и тебе выдаст результат. Такой, ну, как бы дебаг.
Ну что, уже неплохо, в принципе.
Вот, ну, понятно, да. Так как вызовы бывают разные, то есть, как я сказал, да, функция может быть от триггера, от еще что-то. То есть там можно выбрать как раз в выпадающем списке, и просто там не останавливайтесь, там есть выпадающее окошечко, выпадающее, что это запрос от триггера, что это запрос от бюджета, что это запрос от очереди, что это запрос от файлика пришел, ну, в смысле, от Object Storage. Ну, то есть вот там разные структурки приходят, все структурки описаны в доке, ну, то есть можно брать оттуда, копировать, вставлять, там даже подстрочник прям показывает их, как они могут выглядеть, и вот ты просто меняешь свои данные, подставляешь и проверяешь, как у тебя функция будет отрабатывать.
Слушай, это очень похоже по описанию на всякие сиквельные explain-серверы.
Да,
вот
это оно. Ну, да. Как кавычки, я виртуальные кавычки показал, потому что в аудиоверсии, конечно, не видно.
От каких объемов это начинает быть интересно?
От нуля. Тебе же сервер не нужен, ё-моё.
Тут скорее, да, мне и так он не нужен.
Я у себя могу на ноутбуке запустить.
Да, это правда. Смотри, во-первых, тут важный момент. Вся эта история у всех провайдеров, чтобы здесь вот, у всех крупных провайдеров есть такая программа, которая называется Free Tier. Это какой-то бесплатный объем ежемесячно восстанавливаемый, который ты можешь какого-то количества серверлесных услуг потребить бесплатно. За 3 года использования ботов, написанных с помощью серверлес, я ни одной копейки не заплатил, хотя у меня там есть несколько интересных ботов, которые прям активно используются. У меня есть ребята, которые заплатили там 10 рублей один раз, и говорят, что это, как это у нас так получилось. Причем, что туда включено? Серверлесные функции, контейнеры, значит, Object Storage, база данных в IDB, Message Queue, сколько-то памяти, API Gateway. На каждый из сервисов есть какой-то объем запросов, который он может обработать. Ну вот по функциям я ни разу не вылетел. Вот просто ни разу. А по API Gateway можно вылететь, он там поскромнее немножечко как бы там выглядит. В общем, не сильно сбалансирован в этом месте.
Слушай, ты знаешь, это мне очень напоминает историю, вот в свое время, когда появились виртуальные машины и вот облачные провайдеры, всем объясняли, что вот если у вас стартапчик или вам надо MVP какой-нибудь быстренько замутить, вот это ваш вариант, да? Вот я слушаю тебя, а серверлес это типа вот MVP для MVP, то есть такой вот стартапчик вообще для бомжей.
На самом деле тут очень интересный момент. Тут важно, где это по-настоящему, ну то есть вот я перефразирую вопрос, который был задан, где это по на самом деле хорошо использовать. Ну в смысле, где это выгодно, где это, ну, правильно, с какого момента это правильно перестать пользовать. И вот если мы подойдем к этому вопросу вот в такой формулировке, то мы поймем очень важную вещь. Есть вещи, которые идеально использовать прям вот взял и пользуешь, и за это практически ничего тебе не бывает. Я уже тут обозначил Telegram-ботов. Прям это пушка-бомба, используйте там для себя всякие там, все, что хотите, можете написать. Так как среди нас людей с руками огромное количество, для себя написать мелкую автоматизацию всего чего угодно, там от книжек до, ну, там вообще бесконечное количество всего. Это первое. Второе, это работа с какими-то данными внутри облака, когда данные у вас уже есть. То есть у вас уже есть инфраструктура, и вы можете уже внутри ней распоряжаться. Например, вы можете ей управлять помощью серверлес компонентов. Для чего это и как может быть использовано? Например, вы используете какие-то практики чат-опс, например. То есть у вас есть дежурный, дежурный сидит, у вас, значит, соответственно, из облака поставляются метрики, там, и сразу ваш Telegram-бот. И вы из Telegram-бота, дежурный, например, слушай, перезапусти вот этот сервер. Опа! Функция приходит на сервер, сервер там, ну, в смысле, имеется в виду серверлес, в серверлес вызывается функция, которая по некоторому айдишнику, уходит в базу, говорит, а, вот этот сервак надо перезапустить. Перезапустил.
Блин, я только что узнал, что рабочий чат называется чатопс. Надо это рассказать.
Нет, у тебя всем. Внутри же... Нет, чатопс — это не только рабочий чат. У тебя внутри должно быть еще средство автоматизации. То есть у тебя...
Ну, да.
У тебя там компьютерный ботик должен быть, ботик подключен, в ботике у тебя должны быть все, соответственно, команды, он тебе подсказывает, тебе говорит, смотри, а, чувак, мы тут это, график превышен, срочно заалертить, не заалертить, призвать дежурного, не призвать дежурного, кто там следующий в очереди, ну и так далее. Там масса нюансов. Кстати, у меня, по-моему, был доклад тоже на эту тему, как наши ребята это используют. Может, тоже будет приложить на конференции DevOps. Он в Атонтика, я, по-моему, выступал, да. Тоже год назад, по-моему. Это вот тоже прекрасный вариант использования. Вот всем рекомендую. Никто еще не пожалел. Всякие разные... А, ну, в смысле, для домашнего использования, как вот было сказано, да, ноутбуки могу запустить. Вот домашнее использование, типа, например, там сайт развернуть, еще что-то там, бложек развернуть, какие-то статические сайты, мелкое вот это все безобразие, это тоже супер легко. Потому что у тебя Object Storage, это, по сути дела, хранилище всех файликов, а какие-то обработки формы и прочего всякого, это вот на serverless функциях, пожалуйста, база данных у тебя в IDB, там все, что хочешь, можешь сделать. Это тоже запросто легко, но это как бы не коммерческое применение, по большому счету, это ты там для себя побаловаться. Вот. Где это по-настоящему хорошо работает? Это различные операции, связанные с, например, регулярными вычислениями. Регулярные вычисления — это что? Например, у меня работа с IOT. Да, значит, у меня есть, ну, вот пример, который я очень люблю приводить. Блин, в какой-то момент надо уже какой-нибудь другой придумать. Это история, например, с теми же самыми напольными весами. Вот смотрите, каждое утро много-много людей встает на весы. В этот момент умные весы отправляют какую-то информацию в облако. В сервисы, где-то там должно сохраниться. Это на самом деле вот типичный кейс вот этой пилообразной нагрузки. Утром первые 2 часа, там 3 часа, немножечко размазано, будет пилообразная нагрузка. От всех весов, которые проданы в городе Москве, в городе Санкт-Петербурге, ну и со смещением часового пояса в любых других городах. Ну там, пики будут только другие. И вечером будет пики только поменьше. Ну, с таким же задвиганием вот этого солнца в другую сторону. По большому счету, вот этот кейс с IOT-ом, он выглядит примерно так. У вас может быть огромное количество датчиков на предприятии, которые вот у вас там генерируют эту входящую нагрузку, которую вы обрабатываете. Ну, просто складываете метрики какие-то и так далее. Тоже хорошо работает. Есть такие, несколько у нас таких кейсов. Там есть всякие там теплицы и прочие всякие. Такая вот история. Есть кейсы, связанные с вычислениями, которые нерегулярные. То есть, например, у вас есть входящий запрос, который нужно быстро пересчитать. Вы его посчитали, поколбасили, и все. В следующий раз вы сделаете это там, типа, там, через там, месяц или через полмесяца, через там, 2 недели. Когда там пользователю захочется сгенерировать новый отчет. То есть генерирование, кстати, различных отчетов или отчетности типа там PDF-ок там, по результатам какой-то деятельности, выгрузки данных куда-то, тоже с помощью serverless это идеальная работа, потому что она тоже не вот эта вот не полкообразная нагрузка, а она именно опять пилообразная, случайная, ну, такая там дихотомия получается. То работаем, то вообще лежим, спим, ресурсы не тратим. Вот, наверное, основные кейсы.
А будет ли вот это дешевле выполнение различных функций, чем заказ каких-то серверов в том же самом облаке?
Да, будет дешевле. Причем дешевле сильно. И это доказанный кейс, причем не нами. Ну, то есть, в смысле, как бы, это вот ребята за рубежом давным-давно доказали там с цифрами и со всем прочим, как это работает, экономика этой истории. Поэтому, ну, как бы, мы даже проводить не стали, потому что, ну, как бы, настолько показательно, что, как это... Да, но еще раз, важный момент. Экономика начинает сходиться до того момента, пока у вас нет полкообразной нагрузки. То есть вот как только у вас полкообразная нагрузка, даже небольшая, но постоянная. Вот если у вас постоянная нагрузка, небольшая, но постоянная, вот тогда serverless не подходит. Тогда вам проще взять постоянно работающую маленькую виртуальную машину. Потому что у вас полка. Ну, то есть это значит, что у вас всегда виртуальная, ну, вот всегда будет вызванная функция, и вы за каждый вызов функции заплатите. Вам дешевле будет запустить один виртуальный сервер. Ну да, у вас там начнутся сразу проблемы с тем, что вам надо не один сервер, а на самом деле три, ну, чтобы отказоустойчивость была. Балансировщик, опять же, нужен, то есть, как бы там базу данных надо будет как-то пошерить, да, ну, то есть, как бы там начнутся вот эти вот эти зарубы, но там все равно можно посчитать вот эту экономику. И она, ну, как бы, она счетная. Как только вы понимаете, сколько у вас там, как это, профиль нагрузки, вы такие, ага, считаем нагрузку, сколько виртуалочек надо запустить.
Как осуществляется покупка ресурсов под серверлесс? Каким образом? Что мы покупаем? Мы покупаем память, мы покупаем процессоры, мы покупаем количество экземпляров, мы покупаем время. Ну, мы должны. Ну вот что мы покупаем?
Тут ресурсы, ну, за то, что вы покупаете, делятся на две части. Помните, я говорил, что условно сервисы делятся на те, которые вычислительные, и те, которые, ну, условные хранилки. Вот. Те, которые вычислительные, там все просто. У вас есть некоторый вычислительный ресурс. Это некоторый объем памяти, некоторое процессорное время и, ну, как бы, и вот время, сколько оно живет. Эта штука считается. Открываем калькулятор, там прям написано, сколько это стоит. Там за сколько-то тысяч вызовов, там 0,02 копейки. Там. Ну, в смысле, тысячи вызовов функции, 2 копейки или 0,2 копейки, там, я не помню, это уже точно. Вот. И там серверлесный контейнер — это та же самая история. То есть у вас есть, ну, сколько-то ресурсов, сколько вы запустите, и время, сколько он будет жить. Ну, то есть одно на другое помножается, и получается вот цифра. В хранилках там другая история. Там есть постоянная составляющая и переменная составляющая. Постоянная составляющая — это сколько данных вы храните. Ну, в гигабайтах, условно говоря. Ну, грубо говоря, у нас есть Object Storage. И в Object Storage мы храним файлы. В смысле, в бакете мы храним какие-то объекты. 10 гигов, 100 гигов, 500 гигов. Да? Вот за хранение гигов мы заплатим X денег. И за, ну, как бы, сетевой трафик. Сколько мы скачали, залили, вот за это мы тоже заплатим. То есть вот там из двух этих переменных. И то же самое в базах данных, то же самое в очередях. Ну, то есть вот там две составляющие. Но, по сути дела, твое серверлесс-приложение стоит сколько? Сколько у тебя, какой у тебя бизнес-процесс и какие сервисы будут у тебя вызваны? То есть, если мы изначально строим свое приложение как серверлесс, у нас каждый производственный процесс — это бизнес-процесс с точно посчитанной стоимостью. Вот такая-то функция будет вызвана на 128 килобайт, ну, мегабайт. Вот такой серверлесс-контейнер, вот такая-то очередь, там будет два месседжера лежать, и в базе данных будет там 100 килобайт. Это 0,002 копейки. Одна транзакция. И у тебя, ты можешь, ну, для тех, кто понимает, как считается дальше P&L-экономика, то есть у тебя profit and losses, у тебя Excel-ка и количество запросов пользователей, количество оказанных услуг, там, подписка, не подписка, там, проданные там сервисы и все остальное.
Так, а вот смотри, ты все умалчиваешь красиво про такую историю. Вот перестала сходиться экономика, надо мне слезть. Насколько я обречен страдать?
Хороший вопрос. Значит, его нужно разделить на две части. Слезть с одного провайдера на другого провайдера и слезть с серверлесс экосистемы на что-то другое.
Ну, давай с конца начнем.
Значит, подожди. Оба вопроса, на самом деле, важные, и нельзя их умалчивать. Значит, я их в таком порядке поставил, потому что они сразу, там, большое количество людей триггерят, поэтому нужно оба их рассмотреть. Начнем с переезда с провайдера на провайдер. Дело в том, что, как я сказал, провайдеров разные, реализации у всех разные, и переехать с одного провайдера на другой бывает сложно. Потому что, например, function as a service, вот этот базовый сервис, он не у всех совпадает. Например, Google написал свой и сказал, мы, ну, в смысле, API-шку соблюдать не будем. Ну, типа, мы напишем свою собственную реализацию. Немножечко по-другому она у нас будет работать. При переезде с одного на другого нужно будет переписать вот этот вот вызов, как он будет обрабатываться, как он будет запускаться, там, какие-то сервисы не совпадают. Например, function as a service у Lambda, ну, в смысле, в AWS Lambda и у нас Cloud Functions, они по API совпадают, поэтому, например, функцию практически 100%, если ничего специфического не используется, можно взять и один в один перевести с провайдера на провайдер. Это первое. Не все сервисы у нас есть, которые есть, например, в Амазоне, поэтому, да, придется, скорее всего, что-то переделать. Вот. Но если мы говорим полностью отказаться от serverless, чего это будет стоить? Тут надо выяснить, а чем ты пользуешься. Например, если ты пользуешься только функциями, то что это? Это, по сути дела, тебе нужен сервис, который будет обрабатывать все входящие запросы в соответствии с некоторым, ну, запросами. Ты можешь делать это последовательно и постепенно, сначала завернув функции, например, в serverless-контейнеры, а потом serverless-контейнеры достаточно легко превращаются в обычные контейнеры, которые живут в Kubernetes. Приложение немножко по-другому, надо там все равно переписать, но это не то чтобы сильно сложно. Вот в ту сторону, по крайней мере. Вот это первое. Но у тебя же они же не в воздухе висят. У тебя есть какой-то object storage. Ага. Если ты поднимаешь свой собственный экземпляр Object Storage, тебе нужно endpoint переписать. Вроде бы несложно, да? Если мы идем, копнем дальше, у нас есть, например, очереди. Значит, соответственно, у тебя должна быть очередь, которая поддерживает тот же самый протокол. Кстати, очереди в Яндекс.Клауд поддерживают протокол, тот, который работает в AWS. Соответственно, если есть очередь, ну, реализация, которая поддерживает протокол работы очередей в AWS, пожалуйста, поднимай у себя свой собственный экземпляр, перенаправляй endpoint, и, как бы, пожалуйста, вот уже у тебя еще один сервис замещен. С базами данных, ну, в IDB, например, да, если мы говорим у нас, то в IDB совсем недавно, год назад, чуть больше, был выпущен в open source, поэтому можно поднять свою собственную инсталляцию, ну, там, кластер поднять, и просто перевести туда запросы, почему нет. То есть тебе нужно будет свою инсталляцию у себя поднять и endpoint перебросить. Из вещей, которые ты теряешь, это вопрос с масштабированием, тебе самому придется как-то заморачиваться, и вопрос с endpoint, которые тебе надо будет перенастроить. Плюс входящие запросы, какой-то API gateway тебе придется самостоятельно развернуть. Если у тебя все пользовательские запросы приходили привязаны к твоему домену через API Gateway, то, соответственно, ты поднимаешь экземпляр сервиса API Gateway, ну, например, какой-нибудь Kong, да, привязываешь туда домен, а дальше из Конга отправляешь уже в контейнеры, которые у тебя уже в твоем кубернетисе, например, живут. Ну, вот я тебе описал примерный путь миграции, который можно последовательно постепенно сделать, но это прям надо очень сильно захотеть. В смысле, как бы, я с трудом себе могу представить человека, который прям такое захотел сделать.
Ну, вот эта вот фраза, понимаешь, это сразу такое, типа, чуваки, у нас вендерлог, вы с нас не следите.
Нет, почему? Я же только что описал, как это сделать. При том, что как
бы нет, нет какой-то технический такой, выход
прям,
есть, да.
Там жесткой какой-то штуки, которая бы прям привязывала. Ну, реально, API Gateway Конгом заменяется. Конг есть бесплатная версия. Ну, в смысле, он Конг просто гигантский. Там. А помимо Конга есть еще куча других, которые примерно то же самое делают. В общем, сути-то нет. Если ты используешь serverless-контейнеры, то есть это докер, блин, ё-моё, вы что, докер не можете запускать? Ну, не смешите мои тапки. Вот. А база данных, ну, я только что сказал, в IDB, ну, да, в IDB сложно. То есть, чтобы поднять, это, типа, нужно доку прочитать. Ну, примерно на лист. Ну, как бы, да,
зачем сложно,
я понимаю, да. Опять же, там эти индексоиды понаписали, блин, без бумаги не разобраться.
Слушай, а у меня еще есть такой вопрос. Звучит как то, что провайдер будет иметь доступ к очень низкоуровневым данным и вообще к данным. А что с безопасностью? Ладно, мы понимаем, когда это наши докеры изолированы, а тут же мы в облаках, вон тот же кейс, что там с просчетом по ДНК, да, ты заикался.
Да. А вы понимаете, что это супер персональные данные, что там такой пригляд за этим, за всем? И прекрасно все считают, вычисляют. Там...
Так а как это обеспечивается? Ну подожди, прекрасно считать и вычислять можно и не задумываясь. Ну, там...
Нет, там задумываются, потому что их проверяют. Ну это ж не... Это... Они ж не в воздухе живут. К ним как это день через день приходят.
А вдруг наступит день, когда, я не знаю, или платформу сломают, или сама платформа на всех обидится и выставит данные?
Ну, так, ну...
Я
подозреваю, что в этот момент придется посыпать голову пеплом, я не знаю, в рубище идти по городу и говорить «shame me». Вот. Но если мы серьезно, то понятно, да? Во-первых, это вообще вопрос же не про serverless в целом, а вообще про доверие в некотором смысле облакам. Мы доверяем облакам или нет?
Вот. Слушай, условно, они... если мы крутим виртуалку в облаке, она у нас все равно будет изолированная. Ну, то есть у нас какие-то данные могут оставаться внутри этой машинки. Да? А здесь мы говорим о том, что у нас провайдер прям буквально оперирует нашими данными и выполняет за нас.
Мы же виртуалку можем пошифровать даже внутри полностью вообще. А тут получается мы прям...
Да, кстати, хороший поинт про шифровку виртуальной машины. Здесь, кстати, отличился не так давно Google. Они начали разрабатывать историю про шифровку, шифрование памяти. Ну, то есть, такую историю про то, чтобы гарантировать, ну, как бы, отсутствие доступа к памяти. Я не помню, там у них пейпер такой большой на эту тему написан. По-моему, вот весной вот у них эта история начала выходить как-то в публичное поле постепенно. Но, по-моему, там еще до конца финальная эта история не доделана. Вот, но в целом, как бы, все в этом направлении лежат. Что мы имеем прямо сейчас? Ну, потому что очевидно, да, у нас как бы история, потому что прямо сейчас люди пользуются. Значит, во-первых, вся платформа и проходит регулярную аттестацию. Процессов доступа на прод, процессов доступа... Ну, то есть, понятно, что есть технические средства того, как это, а, развертывается, б, обслуживается. Кто имеет куда доступ? Там ключи и прочее всякое. Ради этого написана система работы с нашим продом, которая предполагает разные уровни доступа в зависимости от того, какого уровня этот человек и разрешен ему доступ к чему-то или нет. То есть система проверяется регулярно, проводится ее аудит. Соответственно, доступ к реальным данным человек из саппорта не имеет вообще никакого до того момента, когда пользователь в явном виде не щелкнет, что можно мне пользоваться вот этим вот, ну, типа, придите в мою виртуальную машину, коснитесь моих данных. Там потом заводится специальный тикет, в тикете нажимается кнопка, что да, можно. Соответственно, с этого момента там это пробрасывается, и появляются ключики, которые везде разъезжаются конкретному человеку, чтобы он мог осуществить доступ. До этого, соответственно, кипер следит за тем, чтобы никто никуда шаловливыми руками не ходил. Это первое. Второе, понятно, что так как мы постепенно проходим все больше и более сложные аудиты, система усложняется, мониторинги, логи, проверки уровней безопасности, налог, который мы платим на разработку все усложняющихся правил, связанных с безопасностью, с каждым годом достаточно более драконовские, потому что мы покрываем все больше и больше сервисов, и, например, там сейчас можно, например, хранить персональные данные клиентов банка, например, в облаке, в Яндекс.Клауде конкретно. Здесь там все когда просмотрели платформу, поклялись, побожились, и все процессы уже соответствуют. По-моему, там PCI DSS мы прошли, это кредитные карточки. Потом персональные данные, там их несколько. ФЗшные мы точно давно уже прошли. Господи, надо открыть специально в сайт, потому что я уже всех не вспомню, просто там по списку идут. У нас там каждые полгода следующий уровень безопасности открывается, и там это бесконечная заруба такая идет. Вы в этом сервисе, вот вы его выкатили, а вы еще вот не обеспечили вот это и вот это. Чтобы мы его включили в платформу, должно быть сделано. И там люди с лопатами насмерть стоят, чтобы не допустить сервис, пока там все не будет включено как надо. Чисто технически, кроме как показать вот эту страничку с сертификатом, я, ну, как бы, больше убедить вас не могу. Ну, как бы, у меня, ну, понятно, как бы, понятно. У меня других, как это, кроме вот этого рассказа, вот этой странички, ничего нету, да, то есть я руками, как это, код же вам не покажу, ну, потому что нельзя.
Ну, правильно. Слушай, давай тогда...
Не, можно, наверное, но тогда придется сесть лет на 15, потому что это, как бы, слишком дорогое удовольствие, коммерческое тайны и все такое.
Ну, в общем, да. Слушай, а давай все-таки хотя бы вот ближе к концу попробуем поругать серверлес подход или, возможно, знаешь, ну, как бы не то, что поругать, а заранее предупредить, кому туда точно лезть не надо.
Слушай, я же старался всю дорогу.
Нет, ты в основном все-таки говорил, как бы, как это хорошо, там, приводил примеры использования в том смысле...
не приходите.
Да, вот это я понял. Но понимаешь, полка — это все, это наш стартапчик развился.
Если виртуалка, не приходите.
Значит, смотрите, тут есть, ну, то есть вот есть три основных, как бы, кейса, когда это точно не надо делать. Кейс номер один, я уже его описал многократно, это та самая полка пресловутая, вот, блин, не надо, вот. Пожалуйста, mm-hmm. вот я там первый буду стоять на коленях и говорить, не надо, потому что вы, во-первых, сами потратите до хрена денег, а потом будете ходить по рынку и говорить, они сожрали много денег. Нет, не надо такого. Значит, это первое. Второе. Если у вас условный реал-тайм система, немножко странно, как бы, такое слышать, да, но как бы серверлесс все-таки предполагает, что у вас есть достаточное количество времени на обработку каких-то ситуаций. Ну, во-первых, потому что запросы могут немножечко постоять в очереди, у вас есть там время холодного запуска, не всегда, но иногда бывает. Ну, то есть, как бы, там не всегда можно гарантировать, что это будет прямо обработано там в 0.00, там, сколько-то миллисекунд, там и так далее. То есть вот все, что с псевдореалтаймом связано, я бы тоже как бы поостерегся. Это оно не, ну, как-то не сюда, наверное. Это специализированные платформы, лучше там этим всем заниматься. Третья история, которая, как мне кажется, достаточно такая. Вот операции, которые нельзя прерывать. Как вы заметили, serverless, он предполагает, что вы работаете какое-то время непродолжительно, потом функция выключается. Следующая операция или следующий кусок, бакет, ну, то есть, если вы можете обрабатывать свою, ну, как бы, вот, выполнять работу какими-то бакетами или какими-то прерываемыми операциями, serverless вроде как подходит. Если вы не можете остановить обработку по какой-то причине, либо это, ну, как бы, вносит слишком ощутимые риски, то, наверное, не стоит использовать serverless. Смотрите, например, раньше почему-то я считал, что, например, обработка видео не подходит, но ребята из serverless команды меня убедили, что можно. Мы даже собрали небольшой прототип на коленке, который помогает нам, соответственно, вертеть, так сказать, обработку видео прямо на serverless. Но это мы это... забегая уже потом, я говорю, нельзя, можно, ну и потом такая заруба, и, в общем, ребята справились. Где-то, кстати, на GitHub, по-моему, положили такой супер простой пример, как там эти мини-гифки делать, вот из видеороликов. Но это уже, как бы, знаешь, это побочный продукт вот этого нашего спора, что, в принципе, можно обрабатывать. Ну, мы так развлекались уже.
Ну, я так понимаю, что вообще вот серверлесс, он хорошо подходит для неких таких простеньких веб-вещей, а если тебе надо какую-то математику посчитать, то есть не то, что у тебя полка 24/7, а просто даже вот какая-то математика, которая, не знаю, там на 10 минут вот эту полку сделает, ну, это, наверное, тоже уже плохо.
Нет, 10 минут это, кстати, нет, это нормально. Лучше 8, конечно, ну, типа, там, 10 просто это ограничение платформы. Мы можем подкрутить, конечно, со своей стороны, если очень сильный, хороший клиент, много кушает, но как бы вот 8 было бы вообще идеально. То есть там, смотри, у тебя, ты можешь прям вот идеально, да, вот прям идеальный кейс, у тебя модуль на фортране, который там вот сжирает вот внутри докер-образа, который там 8 минут работает, просто вот без остановки, как молотилка. А результат, когда он закончил, он отплюнул в Object Storage. И точку останова где-нибудь записал в базу данных, что типа я вот остановился вот в матрице в пересчете где-нибудь вот здесь.
Принято. А, ну что, дамы, господа, коллеги, если у нас еще коварные вопросы к коварному адвокату, или отпустим его с миром адвокатить?
Прокурора нет вопросов.
Отлично.
А паспорт вернете?
Все-таки хочешь съездить на Хайлоу?
Заседатели его съели.
Ну, отлично. Роза, ну давай, раз ты начинала, давай красивым женским голосом все и закончим.
Сначала же надо его заиметь. Красивый женский голос. Ну что, я вообще рада. Мне было очень интересно. Наверное, эту беседу можно продолжать примерно еще столько же. Но время закругляться, поэтому желаю всем хорошего... Не знаю, сейчас у нас вечера. У кого что будет, когда он будет слушать эту запись. Спасибо большое, Антон. Очень огненно, самозабвенно. Правда, как настоящий адвокат, верим. Возвращаем погоны. Все, у меня на этом все.
Ой, подожди. А что же мы же... У вас же великолепная аудитория системных администраторов сюда пришла. Это же специальный сисадминский выпуск. Или как это правильно, да? А вдруг у меня это вакансии есть для админов?
Ну давай,
что, серьезно?
Давай,
мы на рубрика, мы на
не продали. Слушай, ну а что
нет? Ничего себе, вот я ж теперь могу что-нибудь это, как это,
Ты еще можешь там какой-нибудь промокод выдать на то, чтобы бесплатно потестировать.
А, кстати, бесплатно потестировать. Я же рассказал, что у нас есть совершенно замечательный фритир. И для серверлесса он бесплатный, каждый месяц возобновляемый. Там, по-моему, 1 000 000 функций каждый месяц можно бесплатно вызывать. Или 2 ли уже, я не помню. Ну, много, короче, там не влезьте.
Знаешь, что на это обычно отвечают? Я тебе прямо вот могу вот сразу накинуть. Чтоб зарегаться, у вас надо номер карты ввести, а вы с меня деньги спишите.
Кстати, если вы первый раз регистрируетесь и до этого ни разу у нас не были, то у вас будет входной грант, по-моему, 3000 рублей еще дополнительно сверху. Ну, помимо фритира. Сначала используется фритир, а потом, соответственно, вот тот грант входящий, который нужно потратить, по-моему, за месяц или за 60 дней. То там, не помню. Вот. А какие у нас есть вакансии? Я просто сейчас вот просто сбоку открыл, потому что у меня вот перед глазами есть, ну, вакансия, конечно, инженер поддержки в мониторинге. Та-да-да-да. А, вот.
Это мы, тот, кстати... который будет в тележке при помощи бота.
За ботом следить.
Ну, подожди, ты такое прям, тут уж теперь надо пойти посмотреть, что уж там внутри, прям там много всякого, поддерживает работоспособность сервиса, мониторинг основных показателей работы сервиса и алертов, самостоятельно решать простые задачи своевременно, эскалировать команду сервиса сложные, ну то есть это как бы такая начальная, такой въехать...
Сестра, просто озвучь вилку, все заканчивается этим, просто
озвучь вилку. Кстати, я же не знаю, как бы вот какая там вилка, вот самое что неприятное. Ну подожди, ладно, это про мониторинг. А еще у нас есть инженер в группу поддержки платформы. Вот, Яндекс.Клауд. Это туда тоже прям вот люди.
Слушай, нужны. А что нужно знать, чтобы идти в инженеры поддержки платформы? Какие знания, какой стек?
Так, ну, во-первых, уверенно пользоваться Linux'ом. Я так подозреваю, все подслушатели вот этого замечательного подкаста подходят под это описание. Вот. Ну, базовые знания о сетях, протоколах, принципах маршрутизации. Это, я подозреваю, тоже вот просто каждому можно галочку поставить. Да, желание, умение работать в команде. Вот здесь не уверен. Да. Ну, понятно, Паш наш любимый, ну, потому что без него как-то тяжеловато. Ну, это, по крайней мере, самое начало. Ну, и понятно там, если человек умеет писать на Питоне и на Go, это прям вот уверенный наш кандидат, которого бы мы очень хотели видеть. Понятно, там еще всякое остальное. Наш любимый Engine, ну, господи, по-русски-то, Nginx, ну, в смысле, Nginx, вот, как бы, если человек умеет в него, это тоже... приветствуются. Вот. Остальное все там, человек научится достаточно быстро. Требования, в общем, на мой взгляд, достаточно лайтовые в целом. По крайней мере, для того, чтобы попробовать, мне кажется, самое то. Ну, я могу еще какого-нибудь дежурного инженера вакансию какую-нибудь. Давайте я вам все ссылочки пришлю. 3. Больше не буду спекулировать. 3 штуки пришлю, а вы их в шоу-ноты включите.
Продались. И нам 10% от выплаты тебе за найм.
10%
от 10%. Прям точно продали. Прям в эфире.
Черт, а?
Так и происходит продажа.
Ну, хоть здесь маленько заработаю. Нет.
Ладно, 8. На все 2% гуляешь.
Ладно.
Потому что 10 это ограничение. Лучше 8, да?
Да. Так вот, молодец, Роза запомнила.
Все, на этой радостной ноте предлагаю все-таки закругляться.
Расходимся считать деньги.
Хотелось бы. Все, всем спасибо, всем пока.
Было круто.
Всем пока.